говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Президент Украины в обращении к народу заявил об отставке Валерия Галитея с поста министра обороны. Верховный суд России может в ноябре закрыть российское общество «Мемориал». Сегодня станет известен Нобелевский лауреат по экономике. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, начнем с украинских новостей. На Украине сегодня начинаются теледебаты лидеров партии на внеочередных выборах в Верховную Раду, а в минувшее воскресенье президент Украины в обращении к народу заявил об отставке Валерия Галитея с поста министра обороны. О том, как в Киеве комментирует это решение главы государства и какие кандидатуры рассматриваются на этот пост, я побеседовала с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Ивахненко.
До последнего момента Петр Порошенко отрицал возможность отставки Галитея. Но вот вечером воскресенья в обращении к украинскому народу президент сообщил, что все-таки принял решение об отставке министра обороны, удовлетворив таким образом соответствующий рапорт Валерия Галитея. Пост главы военного ведомства Галитей занимал менее полугода, с начала июля, и за это время из его уст прозвучало ряд громких заявлений. В частности, при назначении он обещал, что Украина проведет парад победы в Севастополе, а не так давно обвинил Россию в применении тактического ядерного оружия в Донбассе. Многие украинские политики критиковали Галитея за его решение, упрекали в некомпетентности, и поводом для этого стали, в частности, большие потери украинских военных под Донецком в так называемом Иловайском котле. Отставки Галитея требовали и бойцы добровольческих батальонов, и члены люстрационного комитета. Сегодня президент Украины должен внести в Верховную Раду представление о назначении нового министра обороны. И уже 14 октября на последнем заседании до выборов новой Верховной Рады депутаты будут голосовать за президентскую кандидатуру. С февраля, после смены власти на Украине, это будет уже четвертый министр обороны. И пока кандидатуру Порошенко на пост руководителя оборонного ведомства не называют в президентской администрации, хотя вот украинские СМИ предполагают, что кресло министра может занять один из генералов, командующих ныне военной операцией на востоке страны. И наиболее вероятная кандидатура – это нынешний командующий Национальной гвардией Степан Полторак. И вот на этом фоне обсуждается также и предстоящая в Милане 17 октября встреча президентов Владимира Путина и Петра Порошенко по урегулированию ситуации в Донбассе. Накануне, как известно, российские войска были отведены от украинской границы, но вероятность того, что российские войска, российские силы еще могут пойти в наступление, чтобы, например, создать сухопутный коридор до Крыма, до зимних холодов, вот такая вероятность еще сохраняется, хотя все же украинские эксперты говорят, что похоже, что вот сейчас начинают выполняться некие непубличные договоренности двух президентов. И речь может идти о замораживании конфликта в Донбассе. И, конечно же, дальнейшее развитие событий на востоке Украины будет в значительной степени зависеть от результатов, ожидаемых 26 октября на Украине досрочных парламентских выборов.
Владимир, какие темы обсуждают сейчас участники избирательной кампании, я имею в виду кампанию по выборам в Верховную Раду, и лидеры каких партий сегодня примут участие в национальных теледебатах?
Накануне многие партийные лидеры выступили с критикой проекта «Стена» на границе между Украиной и Россией. Лидер, например, «Батьковщины» Юлия Тимошенко в воскресном эфире телеканала «Интер» назвала этот проект предвыборной пиар-акцией правительства. Не только Юлия Тимошенко, но и многие эксперты считают, что этот проект не способен защиты страны от российской агрессии. Украине нужна настоящая защита, а это означает, что нам надо правильно вести дипломатические переговоры с Россией с позиции силы. Нам надо многократно усиливать нашу оборону, заявила лидер «Батьковщины». Ну а в то же время бывший министр обороны, а ныне лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко в том же эфире «Интера» заявил, что одобряет проект инженерного обустройства государственной границы и, по его словам, граница с Россией должна быть укреплена и защищена таким образом, чтобы в нынешних условиях были предусмотрены необходимые меры не только для защиты Украины, но и для сдерживания опасности для всей Европы. Следует сказать, что и партия «Батьковщина», и партия «Гражданская позиция», как показывают опросы общественного мнения, проходят в новую Верховную Раду, но с небольшим относительно результатом. Бесспорным лидером предвыборной гонки остается блок Петра Порошенко. Среди потенциальных победителей этих выборов также фигурируют Народный фронт премьера Арсения Яценюка и радикальная партия Олега Ляшко. В минувшие выходные канал «1+1» олигарха Днепропетровского губернатора Игоря Коломойского показал документальный фильм. В нем утверждается, что Олег Ляшко – это предвыборный проект соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности, бывшего главы президентской администрации Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Чирташа. Ну и что касается теледебатов, то согласно результатам жеребьевки, сегодня вечером теледебаты на Первом национальном канале откроют Народный фронт Арсения Яценюка, Национальная демократическая партия Украины, Зеленая планета и партия Заступ. А завтра состоятся дебаты между партиями Блок Петра Порошенко, Украина будущего, Конгресс украинских националистов и партии Зеленых Украина. Все планируется 7 программ, 7 телеэфиров. Лидерам партии предстоит отвечать на вопросы о внутренней и внешней политике, экономике, о проблемах культуры. В теледебатах примут участие 28 партий, ну а еще одна, 29-я политическая сила, фигурирующая уже в бюллетенях для голосования, Коммунистическая партия Украины, отказалась встречаться в прямом эфире со своими оппонентами. В предвыборном штабе коммунистов заявили, что их лидер Петр Симоненко отказался от участия в этих теледебатах, поскольку их организаторы не гарантировали Симоненко безопасность.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Бывший так называемый народный губернатор непризнанной Донецкой Народной Республики Павел Губарев, о покушении на которого сообщил сайт «Новороссия», обещал накануне сделать важное сообщение. Об этом написал на своей странице в Facebook. Ранее сообщал, что автомобиль Губарева обстреляли на трассе Ростов-на-Дону-Донецк 12 октября. Он врезался в столб. Лидер сепаратистов, по данным его соратников, был без сознания доставлен в одну из больниц Ростова-на-Дону. Ранее ЦИК, так называемый ДНР, отказал Павлу Губареву в регистрации на выборах в Народный совет партии «Новороссия». Ранее сторонники Губарева, называвшего себя народным губернатором Донецкой области на митингах зимой этого года, уже заявляли о покушении на своего лидера. 2 июня с гранатомета был обстрелян его кабинет в захваченном сепаратистами здании Донецкой обладминистрации. Нападавшие якобы целились в окно, но промахнулись. Последнее покушение произошло накануне выборов так называемой Донецкой Народной Республики, которые запланированы на 2 ноября, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Формально Павлу Губареву отказали в регистрации на выборах из-за того, что он не уведомил ЦИК о проведении предвыборной пресс-конференции. Об этом сообщил глава комиссии Роман Лягин. Вместе с Губаревым в регистрации отказали еще ряду организаций: движению «Оплот», незарегистрированному «Союзу десантников» и блоку «Единая Россия», который не связан с одноименной российской партией. Журналист издания «Новости Донбасса» Игорь Сизов уверен, что Россия выводит из игры наиболее одиозных представителей сепаратистов на востоке Украины. Губарев считается фигурой, приближенной к бывшему так называемому главкому ДНР Игорю Стрелкову Гиркину, также в последнее время утратившему свои позиции.
То, что я думаю я, это либо два варианта, либо действительно пытаются зачистить, так скажем, политическое поле в преддверии реализации мирных договоренностей, которые были достигнуты. Либо это какая-то продолжение политической игры и инсценировка. Ну, пока не ясно, надо вот сначала как бы увидеть, насколько это было серьезное покушение. Но то, что ведется такая зачистка, такая мягкая, скажем, от радикалов, это видно невооруженным глазом, то, что там, допустим, Стрелкова убрали уже, и всю вот эту команду его стараются отодвинуть. Плюс, вот, допустим, эта же операция по захвату Донецкого аэропорта, в кавычках, освобождению, она же продолжается бесконечно, она уже больше напоминает как бы на такую, если говорить циничным языком, утилизацию ополченцев этих. То есть как бы пытаются оставить тех, с которыми можно вести переговоры, ну и которые там не радикалы, не фанатики. А Губарев, он, несмотря на то, что он был фигурой, ну, чисто декоративной, он ни на что не влиял, но он действительно был таким фанатиком русского мира, он действительно искренне в это верил, хотел этой, ну, не Новороссии даже, а ликвидации украинской государственности, возрождения Российской империи, а остались люди там типа Захарченко, которые более договороспособны. А насчет выборов, выборы, ну как, выборы там невозможны, априори нормальные, то есть, вероятно, это будут выборы такие же, как был референдум, так называемый, и они получат тот результат, в котором заинтересована вот нынешняя группировка во главе Захарченко, которая сейчас доминирует в этом. Если, конечно, не будет никаких там форс-мажорных ситуаций, скорее всего, их не будет, потому что, судя по всему, по крайней мере, на зиму взят курс на замораживание этого конфликта, то победят те, ну, на кого укажет пальцем Захарченко, грубо говоря, и кто, ну, согласован с украинской стороной, с российской стороной, чтобы все было более-менее тихо, более-менее нормально, чтобы как-то попытаться перезимовать, потому что ясно сейчас, что без помощи либо Украины, либо России эта республика просто не перезимует. Если помощи не будет никакой, ну, мой личный прогноз, там будут сотни тысяч мертвых людей. То есть голодные смерти от болезней. Если сейчас уже одинокие старики умирают от голода, то тяжело подумать, что будет вот зимой в городах без отопления. Потому что если брать другие замороженные конфликты, Приднестровье, да, Абхазию, масштаб, во-первых, не тот по населению, во-вторых-то это не такие густо промышленные регионы. То есть что такое Донецкая область? Это один город переходит в другой. И как там люди будут зимовать без централизованного отопления, без подачи электричества в случае боевых действий? Это большой вопрос. На пороге стоит огромная гуманитарная катастрофа.
Это было мнение журналиста издания «Новости Донбасса» Игоря Сизова. В начале октября Павел Губарев заявлял о возможных провокациях со стороны официального Киева, чтобы сорвать выборы 2 ноября. Однако бывший народный губернатор выразил уверенность, что жители Донбасса придут на избирательные участки. Помощник губернатора Донецкой области Сергей Тарут и Константин Батовский не признает легитимность выборов на территории, подконтрольной донецким сепаратистам, а в устроенное кем-то покушение на Павла Губарева не верит.
Мы за ними не следим. Они являются абсолютно незаконными, хотя бы потому, что у этих людей нет доступа к реестру избирателей, и создать его за какое-то такое короткое время просто невозможно. Все органы власти донецкие, которые есть украинские, они отрезаны от серверов центральных. У этих людей, я утверждаю, нету списка избирателей. Поэтому любые выборы, которые бы они ни проводили, априори уже являются незаконными и будут происходить мимо процедуры. Второй момент – это то, что там разворачивается нешуточная борьба за власть. И есть многочисленные свидетельства того, что эти выборы только отражают фактическое военное противостояние внутри ДНР, от которого сейчас массово гибнет мирное население и страдают жители Донбасса, потому что основной объем перестрелок и основные боестолкновения происходят между боевиками. И внутри самого Донецка, допустим, тот объем разрушений, то количество жертв, которые есть в городе, оно происходит именно от столкновений внутри. В этом свидетельствует много фактов, начиная от анализа вооружений, когда на месте массовых обстрелов находят мины с радиусом действия 3 километра, и это в центре города, совершенно понятно, что они были выпущены с минометов силами, которые находятся в городе, то есть силами террористов. То, что случилось с Павлом Губаревым, мне кажется, речь идет об обыкновенном ДТП, потому что все, кто видели Павла, его ролики в интернете, могут сами сделать выводы о его адекватности. По нашей информации, человек очень плотно сидит на наркотиках, поэтому я думаю, что это совершеннейшее обычное ДТП. И, ну, случилось на территории России, насколько я понимаю. Я не видел бы за этим никакой подоплеки. Просто так случилось. Говорить о том, что там кто из них популярнее, какая политическая фигура весомее, совершенно не приходится, потому что я утверждаю, что у этих людей на честных выборах по ситуации на сегодня не было бы никакой массовой поддержки избирателей. Вы можете видеть кадры из Донецка, многочисленные в Ютьюбе, и посудить по количеству митингов, которые собирают сейчас террористы. Речь идет там в лучшем случае о 100-200 человек, при том, что в городе, по нашим оценкам, проживает сейчас 1500.
людей.
Что ждет так называемую Донецкую Народную Республику после выборов? Насколько жизнеспособной вам вообще кажется это образование?
Мне кажется, что единственная цель этих мероприятий — помешать мирному плану, согласно которому на территории всего Донбасса должны состояться в декабре местные выборы. Сергей Алексеевич настаивал на более радикальных шагах. Мы говорили о том, чтобы ввести специальный эксперимент по децентрализации на Донбассе и еще в других любых областях Украины, передать полномочия на места громадам, провести, в общем, эксперимент по внедрению новой административно-территориальной реформы, которая удовлетворяла бы, даже слишком удовлетворяла всем рациональным требованиям сепаратистов, как то там избранность руководителей, полномочия определять культурную языковую политику и так далее. Эти выборы, я считаю, что они направлены на срыв мирного плана, и от того, насколько эта политика осознана, мы будем судить по тому, кто эти выборы признает. Если эти выборы признает Россия, то она подтвердит, по сути, свой статус как страны-участницы конфликта и как основного идейного спонсора сепаратистского движения.
Это был помощник губернатора Донецкой области Сергея Тарута Константин Батовский. Между тем, о желании провести собственные выборы заявили также представители луганских сепаратистов. Об этом написал на своем сайте председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его данным, 2 ноября сепаратисты намерены провести выборы в органы местного самоуправления, а 9 ноября – референдум о создании отдельной республики. О грядущих выборах сепаратисты сообщают в листовках, которые раздают людям, живущим на подконтрольных им территориях. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Верховный суд России может в ноябре закрыть российское общество «Мемориал». С таким требованием к нему обратилось Министерство юстиции. В самой организации подчеркивают, что даже при положительном решении суда «Мемориал» свою работу не прекратит, рассказывает моя коллега Кристина Горелик.
В этом году обществу «Мемориал» исполнилось 25 лет. Оно было создано в 1989 году как Всесоюзное объединение региональных организаций. Затем СССР распался, и мемориалов стало два – международное общество и российское. В российское общество объединились российские региональные организации. С такой структурой мемориал успешно работал более 20 лет, до тех пор, пока 2 года назад не началась общая кампания против общественных организаций. А в рамках этой кампании массовые проверки прокуратуры различных общественных организаций, в первую очередь правозащитных. В ходе одной такой проверки Минюст выставил российскому обществу «Мемориал» претензии. В чем они заключаются, объясняет член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Вот в ходе очередной плановой проверки Минюст вдруг выставил претензии, среди которых организации, которые входят в российский «Мемориал», они неправильные, потому что они не имеют в названии слов «отделение российского мемориала».
А это требуется по закону?
Нет. Это все равно как введение школьной формы. Если ты без школьной формы, ты не ученик. То есть, чтобы перерегистрироваться с новым названием, большая часть организации не имела такого названия. Они создавались на местах, они имели свои уставы, да. То есть, это не структура, созданная сверху вниз, которая транслировала бы свои уставы и создавала всюду именно свои отделения, жестко управляемые из центра. Во-вторых, говорит Минюст, вы не имеете отделений более чем в половине субъектов Российской Федерации. Какие-то у вас не являются отделениями российского мемориала, а какие-то не являются региональными организациями. То есть есть организация в городе Энске, да? Но Минюст говорит, должна быть региональная организация, действующая в Энской области. Тоже непонятно, откуда это следует. А раз вот вы устроены не так, сверху вниз, то мы вас хотим запретить.
Судебная тяжба между российским обществом «Мемориал» и Министерством юстиции длилась почти 2 года. «Мемориал» проиграл районный, а затем и городской суд. На вторую половину ноября была назначена Всероссийская конференция, на которой «Мемориал» как раз и собирался учесть пожелания Минюста и написал об этом чиновникам. Как неожиданно, на 13 ноября, то есть буквально за неделю до конференции, назначается заседание Верховного суда России, от которого Минюст требует российский «Мемориал» ликвидировать. Но даже если Верховный суд России согласится с доводами Минюста, это не будет означать прекращение деятельности организации, подчеркивают в мемориале. Однако подобное решение сильно осложнит его работу, говорит Александр Черкасов.
Это сильно ухудшает возможность взаимодействия между ними. Работы как, если не одной команды, то одной сети, да, каких-то обсуждений, какой-то взаимопомощи и так далее. Это все равно как голова у вас лишняя, давайте мы ее у вас отрежем. Потому что она у вас неправильно пострижена. Вот примерно такие претензии у Минюста.
Насколько это совпало по времени с проверкой правозащитного центра «Мемориал»?
Где-то совпало. Это совпало, потому что этот процесс идет уже пару лет. Понятно, что поменявшийся вектор, он не ветер, дующий с другой стороны, это и того, и другого касается. Но это сюжет отдельный от Оденского. Нужно просто понимать, что кроме оденских процессов, есть еще другие способы давления на общественные организации, в российский мемориал не получает никаких иностранных денег. Ну, в общем, никаких денег не получает, потому что через его бюджет деньги не идут. Там, по-моему, около нулевой бюджет. Но тогда мы к нему прикопаемся по-другому. Прикопаемся, что они форму не носят, постриженные неправильно.
Надо пояснить, что правозащитный центр – это еще одно отдельное структурное подразделение мемориала. В ходе все тех же прокурорских проверок от центра потребовали зарегистрироваться в качестве иностранного агента по новому закону об НКО. А когда центр отказался, принудительно внесли в соответствующий реестр Министерства юстиции. В настоящий момент и общество «Мемориал», и правозащитный центр обжалуют все судебные решения и пока продолжают свою деятельность. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Лауреатом Нобелевской премии по экономике в этом году стал французский экономист Жан Тироль, профессор университета в Тулузе. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премии отмечены его работы, посвященные проблемам доминирования на тех или иных конкретных рынках товаров и услуг крупнейших компаний или монополий, а также методам оптимального государственного регулирования таких рынков. С подробностями мой коллега Сергей Сининский.
В сообщении Нобелевского комитета о присуждении премии профессору Жану Тиролю есть подзаголовок, который можно перевести как «Наука обуздания могущественных корпораций». Как же в целом определить саму область научных изысканий Жана Тироля? Речь идет именно о доминировании на тех или иных рынках. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Речь идет о доминировании. Работа Жана Тироля относится к самой традиционной области экономики со времен Адама Смита. То есть вопросы конкуренции и создания конкурентных рынков, и преодоления монополий, и преодоления власти нескольких крупных компаний на конкретных рынках конкретных товаров и услуг. Его вклад в том, что он посмотрел на эту традиционную проблему нетрадиционными способами, применяя современную теорию игр, теорию контрактов, делая главный акцент на стимулах, и создал теорию о том, как создать регуляции государственные такого рода рынков для наибольших экономических эффектов. На этих рынках несколько фирм могут доминировать. Это называется олигополия, когда одна фирма – это монополия, когда несколько – это олигополия. Вот такой проблемой олигополии экономисты почти не занимались. Он именно показал, что в реальной жизни это не одна фирма, а несколько, и как сделать, чтобы они, если они объединяются, то чтобы они не повредили конкуренции на рынках, а наоборот, чтобы объединение нескольких компаний способствовало инновациям, и как применить регуляции каждому конкретному рынку, потому что каждый товар и услуга имеет свою специфику.
Но концентрация производства – закономерный процесс на большинстве рынков. Именно так и достигается, в частности, экономия на масштабах, а значит и снижение себестоимости продукции или услуг. Значит ли это, что разработки Жана Тироля в большей степени связаны именно с монополиями, в том числе естественными?
Отчасти да. Его работы относятся к монополиям и к естественным монополиям, а также к приватизации тех областей промышленности, которые традиционно считались естественными монополиями, а на самом деле могут существовать как частные предприятия, даже с определенными элементами конкуренции. То есть речь идет о крупных дорогах, об автострадах, о железных дорогах, о водоснабжении, почта, школы и здравоохранение, которые часто монополизированы государством. Значит, он именно стал пионером таким для изучения олигополий, то есть рынков, в которых несколько фирм, не одна монополия, а несколько фирм доминируют, и эти рынки должны сочетать определенную концентрацию производства с максимальной конкуренцией, ни в коем случае не блокировать вхождение новых фирм на рынки, потому что новые фирмы приходят с новыми идеями и производят инновацию. И вот как государство будет регулировать такие рынки, это его как раз вклад.
Методология, разработанная Жаном Тиролем, как отмечает Нобелевский комитет, применима во многих областях экономики, от банков до телекоммуникаций. За счет чего же достигается такая универсальность?
Идея довольно проста. Каждые товары, каждая услуга и каждый рынок имеют свои технологические особенности. Нет единой системы регуляции для всех. Нельзя указать, что, скажем, регулирование цен работает на всех рынках. На некоторых рынках как раз объединение фирм и вертикальная интеграция ведут к увеличению эффективности. Поэтому как раз Жан Тироль разработал довольно интересные методы вместе со своими соавторами, из которых Нобелевский комитет отмечает выдающегося экономиста, к сожалению, покойного, это Жан-Жак Лафон. Речь идет о том, что между регуляторами и регулируемыми, то есть предприятиями, все время существует обратная связь. И часто можно заключать короткие контракты по регуляции и смотреть, как они действуют, а не сразу давать долгосрочные контракты. А затем менять вот эту регуляцию очень гибко. Потому что информация у регуляторов недостаточная, это называется система асимметричной информации. И в этих условиях лучше работать с краткосрочными контрактами. И главное, что это все должно быть специфично для каждой области. В телекоммуникациях это одно, в других областях это другое. Другой, уже три партнера как бы в этом процессе дают возможность контроля для того, чтобы конкуренция существовала и жила, и для того, чтобы монополии и олигополии не доминировали на этих рынках.
Спасибо. Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия основания банка и как премия памяти Альфреда Нобеля, и в нынешнем году она вручается в 46-й раз. Согласно завещанию самого шведского промышленника и изобретателя, премии его имени присуждают, начиная с 1901 года, в 5 номинациях: физика, химия, медицина, литература, а также премия мира.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости культуры. Музыкант Андрей Макаревич прочтет лекцию «Что такое красота» в Петербургской библиотеке имени Маяковского. Лекция назначена на 28 октября, но уже сегодня по поводу нее кипят страсти. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Анонс лекции Андрея Макаревича «Что такое красота» появился в культурной афише Петербургской библиотеки имени Маяковского после того, как эту лекцию запретили в Новосибирске. В принципе, ничего нового не случилось. Волна запрещений и отмен концертов Макаревича идет давно, с тех пор, как музыкант высказал свое отношение к присоединению Крыма и выступил на Украине перед беженцами из Донецка и Луганска. Недавно стало известно об отменах уже ноябрьских концертов в нескольких многих российских городах – Красноярске, Новосибирске, Томске, Казани и Саратове. Работники площадок, где отменяются концерты, объясняют свое решение по-разному. То музыкантам якобы понадобилась новая аппаратура, которой нет в наличии, то случаются какие-то технические накладки, то вообще плохо продаются билеты. Та же судьба постигла и лекцию о красоте, которую рок-музыкант должен был прочесть в Новосибирске. На сайте «Открытая лекция» уже зарегистрировалось 400 человек, собиравшихся ее посетить, но организаторы принесли свои извинения и дали понять, что на хозяев площадки, по их мнению, было оказано давление. Позже было сообщено, что «Открытая лекция» Андрея Макаревича будет прочтена в Петербурге, в библиотеке имени Маяковского. Между тем, в Петербурге уже поползли слухи о том, что руководству библиотеки поступают угрозы. Однако, по словам директора библиотеки Зои Чаловой, это были не угрозы, а всего лишь нервная реакция одного не очень здорового читателя.
Библиотека давно себя позиционирует как открытая площадка, как место, где обсуждаются всякие сложные проблемы, где можно прийти, поговорить, пообщаться, высказаться. Мы вне политики. И поэтому, когда поступило предложение от фонда «Открытая библиотека» предоставить площадку для Андрея Макаревича с лекцией «Что такое красота?», мы эту площадку предоставили, поставив, конечно, власти города в известность. Никакой негативной реакции не последовало, и я считаю, что все будет нормально.
Зачем нужно ставить в известность начальство?
У нас есть учредитель, который курирует нашу работу, комитет по культуре. Но мы никогда не чувствовали такого безумного давления, но как руководитель я советуюсь. Василий Николаевич Китиджи поддержал тоже эту идею.
Зои Чаловой прекрасно известна ситуация с отменой концерта Макаревича.
Я все знаю. Я еще раз повторяю, мы вне политики. И с Андреем шла речь о том, что это будет разговор о другом. Я предполагаю, что какие-то могут быть вопросы. Но я думаю, что все будет хорошо. Реакции людей, которые нам звонят в библиотеку, в основном положительные. Был один сумасшедший, который сказал, а вы не боитесь акции протеста, марша протеста? Мне нечего терять, скажем так. Наверное, в силу своего возраста, мне не надо делать карьеру, я не боюсь потерять работу. Я могу такую роскошь себе позволить иногда.
Против проведения открытой лекции Андрея Макаревича выступил известный петербургский депутат Виталий Милонов. Впрочем, в разговоре он демонстрирует скорее терпимость.
Сложно представить, что гражданин Макаревич может что-то сказать хорошее о красоте. О деньгах – да, о преступлении – да. О том, как быть поэтом при всех режимах – да. При Советском Союзе, при Ельцине, при Горбачеве. Но закрывать, мы же не украинцы, мы же не евро-западенцы. Нам, в принципе, ни иллюстрации нет, ни в помойку мы никого не выкидываем. В парламенте мы не деремся. Это же все европейские ценности. Ну а мы, откалы, отватники, мы говорим вежливо друг с другом. Даже Макаревича, понимаете, не будем выкидывать никуда. Я думаю, что если он не будет из себя извергать своего беса, так сказать, русофобского, то выступит. Наверное, есть поклонники у него в Петербурге. Организаторы сказали, что это не будет политическая акция, а политический митинг. Мы очень сильно надеемся, что так и произойдет.
Виталий Милонов подчеркивает, что Петербург – европейский город.
Мы же город европейской культуры в подлинном смысле этого слова. Не город культуры Кэтрин Эштон и прочих Бараков Обамы. Мы спокойно даем возможность даже таким экстравагантным деятелям совершенно чуждой Петербургу культуры машины времени, так сказать, прогибающейся, выступить спокойно. Пусть поговорит, расскажет. Может быть, это будет даже какой-то интересный бизнес-опыт, как быть при всех властях своим.
При этом своего пресс-секретаря Илью Евстигнеева, сравнившего Макаревича с Геббельсом, Виталий Милонов поддерживает.
Для меня что Макаревич, что манифеста. И то, и другое позор на теле Петербурга. Позор нашей культурной традиции духовной. Манифесты – это мерзость, это оскорбление Петербурга в подлинном смысле этого слова. То же самое и Макаревич. Но, к сожалению, в городе есть приличные места, есть отхожие. Есть места для приличного искусства, есть места для приспособленцев типа Макаревича. Ну что ж, мы живем в демократическом обществе, с подлинными русскими ценностями, подлинного терпеливого отношения ко всем убогим.
Члена правозащитного совета Петербурга Юрия Вдовина слова Милонова о Макаревиче заставили вспомнить классику.
Басню Крылова вспоминаю. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Но говорить о том, что Милонов чего-то пытается против Макаревича делать, ну на самом деле смешно. Просто говорить о Милонове уже скучно. Человек, мало того, что он не рукопожатный, но он еще в своем поведении настолько нелеп, кто войдет в историю, вот именно как человек, который рисовался там, будут вспоминать Макаревича, и будут говорить, был такой вот Милонов, который пытался его третировать. Бред какой-то. Милонов и Макаревич. Макаревич останется в истории искусства, останется в истории России как гражданин, а Милонов останется как посмешище.
Юрий Вдовин замечает также, что лекция Андрея Макаревича «Что такое красота» получила официальное одобрение городских властей, и на этом фоне попытки сорвать лекцию выглядят особенно странными. Стоит напомнить также, что ранее депутат Виталий Милонов сам дважды выступал в библиотеке имени Маяковского. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Всемирно известный скульптор и художник Михаил Шемякин, много лет проживший в Соединенных Штатах, уже несколько месяцев находится в России. Он приступил к преподавательской деятельности. Шемякин считает большой угрозой для России, развернутую так называемыми патриотическими кругами, кампанию поисков внутреннего врага, и считает, что стране угрожает опасность фашизма. С Михаилом Шемякиным побеседовал петербургский корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Михаил, вы только что вернулись из Воронежа, где в рамках вашего проекта «Воображаемый музей» Михаила Шемякина, да, прошла выставка «Замечательная рука в искусстве». Как вам впечатление?
Ну, вы знаете, выставка сделана моими сотрудниками, Ольгой Сазоновой. Интерес громадный, большой. Вот, ну, вы знаете, что я ведь ездил не открывать выставку и не смотреть ее, я ездил преподавать, поскольку я взял профессорскую должность в университете, который недавно открылся, ректор это Бояков Эдуард. А я веду класс живописи, рисунка и графики. У меня 8 студентов. Сейчас я приехал со студентами сюда. У меня недельные занятия с ними. Вот сегодня я занимался в музее этнографии. Показывал, как извлекать нужные формулы из безымянных мастеров русских деревень. Снимаю шоры с глаз ребят. Я их не учу академическому рисунку. За эти 6 лет работать, а за эти 6 лет подготовить очень интересную группу художников, которые в состоянии работать на мировой арене. Только благодаря искусству на сегодняшний день возможно восстановление серьезных связей с миром Западной Европы и той же Америки. Может быть, начинающие выживать из ума талантливые люди, как Задорнов. Я читал недавно его интервью, который пишет, что давно пора, так сказать, нам дружбу с Европой, мы самодостаточны. Ну, очнись, человече, о каком разрыве с Европой? Я с кем должен порвать? И с кем должны порвать россияне? С Эмилем Золя, с Мопассаном, Полем Сезаном. О чем вы говорите? Что за бред, который на сегодняшний день нахлынул, как какая-то, знаете, эпидемия какой-то психической еболы, понимаете, вообще, в мозгу постсоветского человека. Какой-то бред. Я открываю культуру или русская культура, я не знаю, вот это, для меня это черносотенная газета какая-то, пишет о том, что интеллигенция российская никогда не должна стоять в оппозиции правительству. Ну, тогда, так сказать, вообще, давайте вычеркнем из нашей истории мерзавца Чернышевского, Добролюбова, Белинского, ну, до того же Достоевского. Значит, мы должны что, встать вообще, и все, что правительство сделает, любую бяку, каку, вообще все кланяться и говорить, как это здорово, так это было у нас уже. Мы это пережили. Были художники-нонконформисты, были поэты-нонконформисты. Нам что, опять возвращаться в старое ярмо? Если мне что-то не нравится, что делает правительство, я считаю, я вправе сказать, что я, допустим, с этим не согласен. Против украинских дел выступает Макаревич. Это его личное дело, но говорить его, объявлять врагом народа, и, в принципе, получается так, что на сегодняшний день дается карт-бланш, убейте этого человека. Но это уже мы возвращаемся во времена каких-то неонацистов. Здесь уже попахивает, извините, фашизмом. Я знаю лично Путина, это совсем не глупый человек. Я знал его в первый срок, второй. Но когда я вот читаю, так сказать, сторонников Путина, яростных, ярко выраженных, ну, мне кажется, что именно они наводят тень на плетень, потому что они принижают просто статус этого политика. Народ русский, он заводной. Ленин это понял, завел Россию так, что до сих пор не можем это дерьмо расхлебать. Поэтому ситуация на сегодняшний день, она очень какая-то тревожная. Я верю просто в разум. Призыв по существу к чему? Давайте начнем кого-то истреблять. Но мы уже столько наистребляли народа.
Россия на вас произвела, по-моему, очень серьезное и сильное впечатление. То, что происходит сейчас в ней.
Поражает вот эта озлобленность. Во-первых, с одной стороны, Крым наш. Я тоже согласен, Крым наш, это здорово, он всегда был нашим. А с другой стороны, чувствуется состояние какой-то колоссальной растерянности, потому что люди понимают, газеты предупреждают, вы жили, в общем-то, хреново, а будете жить совсем хреново. На сегодняшний день, конечно, нужно искать врага. А почему же вы будете жить хреново? Ну, конечно, виновата прежде всего дядя Сэм, вот, а дальше нужно найти внутреннего врага. Не того врага, который довел вот эту Россию до такого состояния, которая является одной из самых богатых стран, а люди живут, так сказать, за гранью нищеты. Вот это варьё, а к какой колонии отнести вот этих людей, которые вывезли и вывозят постоянно из России миллиарды, разворовывают, разрушили сельское хозяйство, космическая промышленность, медицину, образование сегодня истребляется, все. Это какая колонна? Это мы делаем, интеллигенты, так сказать, которые пытаются, так сказать, вообще все-таки поддержать образование и все. Ведь когда меня часто спрашивают, я не политик, я брезгую политикой, не влезаю, это не мое дело, так сказать, кто прав, кто виноват. Вот, я могу только одно сказать, что когда меня спрашивают, а в чем же вот наша проблема, мы ищем там врага, пятую, шестую, седьмую колонну, где наша несчастье. Несчастье, я всегда говорю, только в одном. Сделайте так, чтобы закон был для всех. Вот как вон в этой поганой Америке, которые сегодня несут и все. Но я знаю просто вот одного моего коллекционера, сенатора, посадили на 2 года, и штраф был $350 000 за то, что на $5 000 было высчитано, что он сгонял самолет правительственный для того, чтобы друзья посмотрели не то хоккей, не то регби. Понимаете, какая бы ни была, я не скажу, что Америка это рай вообще, хотя Эрнст Неизвестный, когда его спросили, а почему вы уехали из Швейцарии, он говорит, ну, рая на земле нет, но если выбирать лучшие из адов, то это Америка, я выбрал Америку. Я очень люблю Америку, я прожил там 30 лет. Там свои недостатки. А вот если здесь начинает что-нибудь паршивое, хрена с два ты что-нибудь здесь сдвинешь, потому что у тебя нет никаких прав, тебя придушат или стреляют, и все. Вот это разница, так сказать, между свободными государствами и несвободными. Поэтому все печально. Я верю в Россию, я очень люблю Россию, очень люблю, конечно, прежде всего, Северный Кавказ, которому я принадлежу по крови и по роду вообще все. И я переживаю и там трагедия, и здесь может не сегодня-завтра начаться трагедия, в общем. И я бы очень хотел, чтобы, так сказать, все-таки мирным путем, и чтобы рассудок восторжествовал. Я верю все-таки в российский ум, верю в российскую интеллигенцию и, в общем-то, верю в русский народ. Но если народ превратят в толпу озверелую, тогда, так сказать, вообще будет очень кисло. Потому что здесь же постоянно идет подмена. Есть ведь понятие «народ». Есть понятие масса и толпа. Так вот, так сказать, у глупых правителей или жестоких правителей, так сказать, всегда попытка, это то, что было у Гитлера, превратить народ, талантливый немецкий народ, был превращен в вот эту оголтелую, ошалелую фашистскую массу. И вот если, допустим, превращать русский народ в толпы озверелого, злобного вообще, кишащего злобой вообще вот этого монстра, тогда, так сказать, не поздоровится тем, кто к этому этот народ и подталкивает, и превращает его в толпу.
Говорил скульптор и художник Михаил Шемякин. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. Полностью беседу с Михаилом Шемякиным вы сможете услышать в субботней программе «Петербург свободы».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И в завершение нашего сегодняшнего эфира традиционная рубрика «Книжный шкаф свободы». 14 октября во вторник в Лондоне будет объявлено имя лауреата Букеровской премии. Один из главных претендентов – писательница Алис Смит. О ее новом романе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Новая книга британской писательницы Али Смит – подарок для переводчика. Разные прочтения начинаются уже с названия «How to be both». Будем надеяться, что в русском переводе, если таковой появится, оно не превратится во что-то вроде «как быть и тем, и другим». Впрочем, роман из тех, которые надо сначала перевести, не пожалев времени на работу, и лишь потом озаглавить. «Двое в одном», «Обе сущности», «Слияние двух начал», возможные черновые варианты, не передающие замысел автора целиком. Этот замысел легче понять, если вспомнить другие вещи Смит. От сборника рассказов «Свободная любовь» до романа «Случайная», включенного, как и настоящий, в шорт-лист Букеровской премии. Гендерные темы, искусство как ремесло и как модус вивенди, отсылки к классике и к поп-культуре – все это присутствует и в «How to be both». Подобно большинству книг Смит, это во многом построено на игре слов, тонкой и полной смыслов. В прозе других похожие трюки зачастую вызывают ощущение чего-то натянутого, неестественного. У Смит они органичные. Автор не может обойтись без них, поскольку мыслит именно в таком режиме. Даже когда в слова играет подросток, то и дело поправляющий ошибки в речи других, в эту игру вовлекаешься легко, с интересом. Слова, ставшие повсеместными в наши дни, оборачиваются чем-то полузабытым. Их смыслы пересекаются под разными углами. Глагол «следить» – «monitor» – превращается в не менее зловещего минотавра – «Minotaur». Название «Скифаноя» порождает целый ряд ассоциаций. Подростка, увлекающегося языком, зовут Джордж. Полное имя – Джорджия. Ее мать умерла в сентябре, а сейчас январь, новогодняя ночь. Джордж одна в своей комнате на чердаке с плакатами на стенах и протекающей крышей, о которой она решила не рассказывать отцу. Глядишь, крыша скоро прогниет и обвалится. Воспоминания о матери, перемежаемые рассказами о недавних событиях, фокусируется на одном эпизоде – поездке в Феррару. Мать привезла Джордж и ее брата в палаццо Скифаноя, чтобы посмотреть фреску работы Франческо дель Коссе, итальянского художника эпохи Возрождения. Поначалу Джордж, как положено современному скучающему подростку, играет в игру «Какой вообще смысл в искусстве?». Но, оказавшись перед фреской, она перестает скучать и рассматривает аллегорические сцены, подробнейшим образом перечисляя увиденное. Когда Джордж спрашивает у матери, много ли среди художников Возрождения было женщин, та, обладательница дипломов по искусствоведению и гендерным исследованиям, в полушутку высказывает предположение о том, что работы, приписываемые Коссе, могли быть написаны женщиной.
Весьма маловероятно, что женщины работали над чем-то из дошедшего до нас, тем более из того, что мы видели сегодня. Впрочем, если бы потребовалось, я могла бы написать об этом статью. Взгляните на вагинальные формы отверстий у этого прекрасного работника в лохмотьях, того, что в голубой части. Это самая мужественная и мощная фигура во всей комнате, куда более, чем сам герцог, который, по идее, должен быть здесь темой и героем. От этого у художника наверняка возникли проблемы, особенно если учесть, что фигура – работник или раб, притом явно темнокожий или семит. Отверстие у него на груди перекликается с веревкой у него на поясе, которую художник превратил в фаллический символ, одновременно свисающий и выпрямленный. С помощью фигуры женственного мальчика или мальчишеского вида девочки художник сбалансировал эффект, производимый мужской мощью работника. Кроме того, эта фигура держит и стрелу, и обруч, мужской и женский символы, по одному в каждой руке. Перечисленного достаточно, чтобы, если потребуется, вполне остроумно обосновать тот факт, что замысел принадлежит женщине. Но какова вероятность этого? Увы, Джордж, она мала.
Во второй части книги повествователь сменяется. Теперь вместо рассказа от третьего лица мы слышим Франческо дель Коссо, оказавшегося в Лондонской национальной галерее, в зале 55, где висит его полотно, единственное во всем музее. С неудовольствием заметив на стенах зала четыре работы своего соперника Козимо Туры, Коссо рад увидеть, что его святого Винсента Феррера неотрывно разглядывает мальчик. Становится ясно, что перед нами Джордж, а вскоре и художник понимает, что принял девочку за мальчика. Он следует за ней по улицам, приходит к ней домой, где рассматривает плакаты и фотографии на стенах, и описывает их так же подробно, как до этого описывалась его фреска. Коссо становится свидетелем того, как Джордж приходит к дому женщины, любившей ее мать. Под его взглядом девочка у себя в комнате работает над собственным произведением искусства – стеной из множества мелких картин. Из потока сознания Коссе мы узнаем, как ему работалось на службе у герцога Десте, заказавшего расписать свой дворец. Тот платил мастеру за квадратный метр и отказывал в прибавках. По ходу повествования живописца выясняется, что гипотеза матери Джордж была верной. Одно из наблюдений Коссе на улицах современного города связано с вативными табличками, которые он видит на каждом шагу.
«Здесь повсюду люди, имеющие глаза и не желающие видеть. Странствуя, они говорят в ладонь и все носят с собой эти вативные дары, величиной то с ладонь, то с лицо, то с целую голову. Вероятно, они посвящены святым. На эти таблички или иконы люди все время смотрят, говорят с ними, молятся им, то держа у головы, то поглаживая их пальцами, и глядят только лишь на них, из чего можно заключить, что велико должно быть отчаяние этих людей. До того упорны они в своем желании отвернуться от своего мира, до того веруют в свои иконы. Вот он поднимает ее кверху, быть может, произносит молитву. Ага, понятно. На табличке «Возьми, да и возникни» мало изображение дома и двери. А стало быть, эти вативные таблички верно сродни тому ящику, что было у великого Альберти, тому, что он выставлял во Флоренции. Я однажды видел, где глаз смотрит в крохотное отверстие и видит, как в отдалении складывается целый пейзаж. Он невелик и содержится внутри. Возможно ли, что все здешние люди – художники, бродящие по своему миру с инструментами своего времени? Быть может, я попал в особое чистилище для художников».
Два повествования из жизни современной британской школьницы и давно умершего итальянского живописца дополняют друг друга. В каждом из них автору удается найти голос, который не спутаешь ни с чем. И в то же время ясно, что оба написаны Смит, которая сумела соединить два в одном. О смысле названия можно думать на протяжении всей книги. «Свет и тьма», «Искусство и жизнь», «Девочка и мальчик», «Взгляд и изображение» – вот лишь некоторые из взаимодополняющих сущностей. Закрыв книгу, продолжаешь думать о том, каким языком говорят нынче в чистилище, где всякий художник. О том, как Али Смит удается выразить свои мысли. Вроде бы этим самым знакомым языком, на деле же совершенно особым, неподражаемым. Размышляя, снова завидуешь будущему переводчику, которому предстоит овладеть этим языком в совершенстве и отыскать нужные слова в своем. Ей или ему придется решить, как быть и тем, и другим. Анна Асланян, Лондон, специально для радио «Свобода».
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» в 17:05 слушайте повтор программы «Проект Европа. Темы недели» о том, как устроен нынешний старый свет, люди, слова и вещи Европы. Ведет программу «Проект Европы» мой коллега Ярослав Шимов. Не пропустите ее в 17:05. Ну а итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 20:00 подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах радиостанции «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»? отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».